10 глава, послание к римлянам. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». И 11 глава. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». 11 стих. «Итак спрашиваю, неужели они отпрекнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Аминь». Итак, мы с вами продолжаем последовательно размышления над посланием апостола Павла к римлянам. Как мы уже ранее говорили, послание апостола Павла к римской церкви было написано именно к людям верующим, знающим Господа, имеющим определенный духовный опыт вхождения пред лицом Божиим. И апостол Павел открывает в этом послании величайшую благодать Божию через жертву Иисуса Христа для всех народов. И в первой главе мы читаем следующие слова с 3 стиха. «О Сыне Своем», то есть Бог говорит о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Павел особо подчеркивает роль или цель прихода Иисуса Христа на эту землю ради спасения всех живущих на земле. Но апостол Павел открывает некую истину своих особых взаимоотношений со своими братьями по плоти. Он испытывал огромную любовь и одновременно печаль своего сердца о том, что они отвергают истину Божию. И вот в 9 главе мы позапрошлое с вами богослужебное собрание рассуждали о первых 5 стихах. Павел говорит со 2 стиха, что «великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Но удивительно другая деталь. Павел на этом не заканчивает свои размышления. Он в этом письме продолжает высказывать, образно скажем, свои мысли, свои чувствования, свое некое откровение по отношению своих братьев по плоти. Он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть он опечален о том, что они знают Бога, но истину о Боге воспринимают по-своему. И мы сегодня можем задать вопрос: слушайте, ну какое нам до этого дело? В чем сегодня наша с вами задача? Что нам до их проблем? У нас своих предостаточно. Но Писание особо подчеркивает, что благословляющий их, то есть Израиль, будет благословен. Давайте вспомним кратко книгу Бытие, 12 глава, и немножко даже ранее, когда Бог призывает Авраама и открывает ему величайшее благословение – И потом проходит определенное время, и мы знаем, что вначале Авраам носил имя Авраам. А когда получил обетование о рождении Исаака, то Бог называет его Авраам, то есть отец множества народов. Но вместе с тем в это слово входит именно имя Бог. И вот как мы можем понять из языкового такого значения этого имени, то буква «Ха» или «Авраам», то есть двойное «А», подразумевает Бога, «Я есим». Это утверждает Бога, потому что Павел в своем же послании к Коринфянам будет говорить, что нет ни одного слова без значения в Священном Писании. Мы должны вникать в этот смысл именно с доверием Богу, что в этом благословении Авраама благословение множества. И в этом имени присутствует сам Бог. И если Бог присутствует в этом имени, что для нас означает благословлять этот народ или не благословлять? Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле – во спасении. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Вникая в смысл этих слов апостола Павла, мы должны понять, что он, говоря о молитве об Израиле во спасение, дает нам уразуметь, что это приоритетом должно быть в жизни верующего человека. Что это именно приоритет не только его самого, он обращается к церкви, открывая свое сердце и побуждает церковь присоединиться к этой молитве о спасении Израиля. И если бы я сегодня спросил нас, здесь находящихся, сколько раз в день мы молимся об Израиле? Да, мы молимся о близких, о детях, о мужьях, о женах, о родных наших, но совершаем ли мы осознанную, сердечную молитву о спасении? Дело в том, что мы неразрывно связаны с именем Бога прежде всего. И вот эта связь неразрывно нас соединяет сегодня с этим народом, которому даны обетования. И в эти обетования вошла церковь. Вошли мы с вами, как язычники. Поэтому апостол Павел заостряет это внимание и говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Церковь, по своему определению, уже спасена. Поэтому он обращается к церкви об этой конкретной нужде. И вопрос заключается в том, что Израиль считает себя до сих пор праведным, забывая, что нужно постоянно искать милости у Господа. Давайте еще раз прочитаем со 2 стиха 10 главы. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Наше «я», их собственное «я». Они имеют ревность по Боге, но, не отвергая Бога, они уверены в своей правоте. Они уверены в своей правоте в познании Бога, в своей историчности и той принадлежности. Они уверены, что именно образ жизни их праведный, и этим образом в жизни можно угодить Богу. И все это усыпляет их духовную бдительность. И все это, можно заметить, присутствует и в церкви, когда мы с вами настолько уже уверены, что оправданы, спасены, что начинаем успокаиваться в нашей вере, забывая сверять себя через духовное зеркало Слово Божие. И Павел в своих посланиях буквально во всех дает понять церкви того периода времени: испытывайте самих себя, верили вы, исследуйте. Забывая, что принадлежность к церкви не дарует нам спасение, а спасение является условием принадлежности к Церкви Христовой. Тем более это имеет прямое отношение сегодня и к Израилю. Итак, Павел подчеркивает и говорит: имеют ревность по Боге, имеют ревность. Если бы их сегодня ревности могла прибавиться хоть капля веры, если бы именно к нашей вере, я имею в виду христианской вере, язычеству, вошедшему в тело Иисуса Христа, к вере добавить бы ревность, то, наверное, мир давно бы преобразился. Наверное, мир бы давно уже был именно в небесах, и мы, как Церковь Христова, были бы уже давно дома. И подводя некий итог вот этим размышлениям кратким, вот об этой печали и молитве к Богу об Израиле, Павел задается вопросом и говорит, и так спрашиваю, 1 стих 11 главы, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Никак. То есть не думайте, что это произойдет когда-то. Не думайте и близко, что Бог оставит свой народ. Он наперед знал его. Он знает сердце их, он знает сердце каждого из нас. Павел особый упор делает на свое собственное имя, на свое собственное происхождение и говорит, ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Он дает понять, что именно он тоже по плоти еврей, но избран Богом. Избран Богом, как апостол язычников. То есть это говорит о том, что именно мы связаны не нитями крови плотской, но нитями пролитой крови Иисуса Христа. И если обратить внимание в этом послании, апостол часто упоминает иудеев. Не от того, что он только по плоти брат их, нет, но он как бы пророчески видел, что церковь в своей истории не захочет слышать об этом и отвергнет практически учение об Израиле. Братья и сестры, кто сегодня знаком именно с богословием или с учебными заведениями, которых огромное количество, как такового учения не существует об Израиле. Есть учение о Боге, о Троице в целом, об Иисусе Христе. Мы сегодня как раз немножко будем касаться этого. Но как такового учения не существует. Церковь как будто бы забыла те корни, из которых она произошла. Может быть, это мои частные наблюдения, но размышляя последовательно об этом послании, мне было интересно посмотреть и прочитать, как вообще думают другие и богословы, и служители церкви, которые проповедуют и говорят и учат из послания апостола Павла к римлянам. И к моему великому удивлению, я обнаружил, что большинство из них доходит до 9 главы, и потом начинает размышление или продолжает размышление уже с 12-13 главы этого послания. В чем причина? Или мы что-то не понимаем, или мы осознанно закрываем сердце наше, сердечно наши глаза на то, что Бог ожидает от нас? Это вопрос сегодня ко всем нам в одинаковой степени. И продолжая, он опять спрашивает, и этим самым побуждает вновь обратить церковь пристальное внимание, когда он говорит в 11 стихе, и так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Братья и сестры, давайте еще раз прочитаем этот стих. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если вникнуть глубоко в этот смысл, то получается, что их падение – наше с вами спасение. Наше спасение, да, Бог любит всех, Бог умер за всех, но вместе с тем Бог подчеркивает особую роль избранного народа. Как Он подчеркивает в посланиях, в Евангелиях особую роль создания своей церкви и ее последующую жизнь, доколе Он придет за ней. Тогда что же получается? Что именно от их падения наше с вами спасение, как язычников. И отсюда возникает вопрос, для чего нам, как христианам, даровано спасение? И каждый из нас правильно ответит и скажет, для того, чтобы нам с вами иметь жизнь вечную. И это истинно так. Мы скажем, для того, чтобы благовествовать Евангелие спасения другим, особенно тем, кто дорог нашему сердцу, нашим близким. Но Павел заостряет особое внимание, говоря, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. То есть спасение пришло к нам не для того, чтобы мы наслаждались, воспринимали это как должное, что мы вот такие хорошие, а они такие плохие. Они не хуже нас, а мы не лучше их. Все мы, говорит Писание, лишены славы Божией, нет праведного ни одного, все согрешили. И наш Господь Иисус Христос был распят за грех людей, независимо от их национальной принадлежности. Но апостол Павел подводит нас именно к кульминации, когда говорит, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. И тогда получается, то спасение, которое мы с вами имеем, дано нам в одном из аспектов, чтобы мы возбуждали ревность у иудеев или у евреев искать Господа Иисуса Христа. Искать Господа. И отсюда возникает также еще вопрос. Какую ревность может возбудить церковь у евреев в современное время, в наше с вами время, в современном мире? Сегодня на земле более уже 2 миллиардов людей, которые отождествляют себя с церковью, которые называют себя христианами. Но если вдуматься и смотреть некую статистику, то получается, что количество наркоманов, алкоголиков, преступлений в процентном отношении выше, чем у неверующих евреев, отвергающих Иисуса Христа. Выше, выше. Количество разводов в церквах по разным причинам выше, чем среди неверующих евреев в Иисуса Христа. В чем причина? В чем проблема? Что происходит? Да, то, что мы говорим правильные вещи о Христе, вовсе не является поводом для ревности у них, то есть для ревности у евреев. Поэтому для ревности является единственное – это наша жизнь во Христе, которой нужно сказать правду, на сегодняшний день не является и не двигается вот этим шагом ревности, чтобы вызвать именно ревность у евреев. И вся история церкви через инквизицию, крестовые походы, через антисемитизм, высказыванием реформаторов, известного нам по имени Мартина Лютера, он высказывал так, что именно был против них, что повлекло за собой именно Холокост. К нашему удивлению и сожалению, известный политический лидер периода Второй мировой войны, как Гитлер, он брал в основу трактаты Мартина Лютера относительно уничтожения евреев полностью как нации, как народа. Мы об этом практически редко когда говорим. Нам трудно признать свою собственную вину, когда мы уже знаем и вкусили, как благ Господь, но ее нужно признавать. О какой ревности может идти речь, когда мы имеем такую историю, а также подменную теологию, которая говорит, что Израиля больше нет, и есть только церковь, которая полностью подменила собой Израиль. Какое заблуждение! Какое обольстительное заблуждение Церкви Христовой. Посмотрите сегодня на Европу, которая заявляет, что вступила в постцерковный период. Посмотрите сегодня на христианскую Америку. То можем ли мы сегодня, российские христиане, сказать, что мы являемся теми, кто возбудит в евреях ревность искать Бога в истине и правде? Это плохо влияет на них. Это плохо влияет и на саму церковь, которая лишает себя благословения свидетельствовать и заставлять кого-то ревновать о правде Божией. Поэтому Павел продолжает эту мысль в 12 стихе и говорит, если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостолы язычников, я прославляю служение мое. не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них, говорит он в этих своих размышлениях. Поразительно. Он как бы говорит: у меня нет сомнения в том, что я апостол, да, еврей, но призван не для них служить, а для вас. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Обратим внимание, что Павел здесь подчеркивает и утверждает эту истину, и последовательно он говорит так: если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Обратим внимание, не вместо их, а на место их. То есть Бог, попуская их от падения, допускает наше с вами спасение. Наше спасение как язычников, чтобы в последующие века вернуть благословение, утерянное ими. И он говорит в 25 стихе: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Здесь речь идет о некой полноте, не в количественном отношении, а о некой полноте духовного состояния церкви, что именно ожесточение в Израиле будет проходить до того времени, пока церковь осознает всю полноту своей ответственности перед Богом за этот народ. Мы скажем опять: ну почему так Богу угодно? Так Господь сегодня открывает нам свое слово, побуждая нас, христиан 21 века, вернуться к этой истине и поменять свое отношение к избранному народу. Потому что именно церковь несет прямую ответственность. Она должна быть вот этим возбудителем ревности у евреев по истине Божией. И Павел здесь далее говорит: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Израиля». Братья и сестры, есть вещи, неудобно вмещаемые нами. Нам бы хотелось, чтобы все то, что Писание говорит о нас, это было бы сладко и приятно нашему взору, нашему сердцу. Но суть в том, что речь не идет ни о каком-либо другом народе, ни о российском, ни об украинском, ни об американском или каком-либо европейском, но речь идет об Израиле. В этом есть удивительный промысел Божий, и в этом есть удивительная верность Божия к своему избранному народу. Да, Бог создал свою церковь, и врата ада не одолеют ее, но Бог наперед знал свой народ. И Павел подчеркивает и говорит: не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Да, это подлинно так. И вот в этих размышлениях он продолжает эту мысль и говорит: и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Павел хочет дать понять нам: да, относительно благовестия они противятся, они не хотят, они не понимают, как это мог Христос прийти вот таким образом, как это Бог мог прийти вот таким образом. Но Павел подчеркивает: ибо дары и призвание Божие непреложны. Поэтому книга пророка Захария открывает нам эту истину: когда они увидят Христа, которого они отвергли, они будут плакать. Будут плакать так, что мы сегодня не в состоянии передать слез каждого колена. Ибо дары и призвания Божии непреложны. То есть то, что Бог обещал, никогда, ни при каких условиях не может быть изменено. А мы, как люди, пытаемся что-то изменить, пытаемся что-то сопоставить, пытаемся сегодня где-то в чем-то превознестись. Нет у нас никаких преимуществ. Все мы с вами грешники, оправданные Богом. Нет праведного ни одного. И та благодать, которая дана нам как язычникам, всего лишь навсего благодать великого спасения. И чем нам сегодня гордиться? Чем нам сегодня хвалиться, как только именем Иисуса Христа? И вот эта истина, она неразрывно связана с церковью сегодня, то есть взаимное обогащение и взаимное благословение зависит от ревности нашей, по ревности их спасения. По ревности их спасения, ибо им именно церковь, или она имеет благословение, или она лишает себя благословения. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Благословляющий тебя, то есть Бог хочет сказать, благословляющий меня, будет благословлен. Да, мы в своих молитвах благословляем Бога, мы вопрошаем к Нему, но в этом благословении должен присутствовать народ избранный, народ Израиля. Как бы хотелось, чтобы мы сегодня принимали Писание не только умом, но и всем нашим сердцем. И удивительно, в этих размышлениях Павел, как бы, знаете, вникая в это, вдруг видит величайшую тайну. Тайну, которую ум человеческий, независимо от национальности, не может до конца понять. И эту истину он заканчивает следующими словами, говоря так. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». И он завершает следующими словами. «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все от Него, им и к Нему». И тогда кому слава? Только Ему. И Павел заканчивает этими словами. «Ему слава во веки. Аминь». Поэтому мы сегодня, слушая Слово Господне, и слушая ранее, и когда мы будем слушать еще, будем обращать особое внимание на то повеление Господне, на ту задачу, которую Бог поставил в своей церкви, в той верности, в той ревности по народу Божию, чтобы возбудить в них ревность искать Спасителя Иисуса Христа. Ибо кто дал ему наперед, что он должен был воздать? Ибо все из него... Им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь.